Послушайте рассказ английского писателя Грэма Грина «Последний шанс мистера Ливера». Читает Геннадий Бортников.
Мистер Ливер стукнулся головой о потолок и чертыхнулся. Наверху хранили рис, и с наступлением темноты там забегали крысы. Рис сыпался через щели и перекрытия прямо ему на лысину, на его старомодный чемодан, на ящике с консервами, на квадратную коробку, в которой он держал лекарства. Бой уже приготовил ему походную койку с москитной сеткой, а снаружи, в горячей влажной темноте, расставил складной стол и стул. Островерхие, крытые пальмовыми листьями хижины тянулись до самого леса, и от порога к порогу переходила женщина, разнося тлеющие угли. Их отблеск освещал ее старое лицо, обвисшие груди, изуродованное болезнями тело, покрытое татуировкой. Мистеру Ливеру казалось невероятным, что еще 5 недель назад он был в Лондоне. Он не мог выпрямиться во весь рост и, опершись руками о пол, опустился на колени прямо в пыль, потом открыл свой чемодан, достал оттуда фотографию жены и поставил ее на ящик с провизией. Вынул блокнот и химический карандаш. От жары карандаш размягчился, и на пижаме остались лиловые пятна. Увидев в свете фонаря огромных рыжих тараканов, густо облепивших глиняную стену хижины, мистер Ливер тщательно закрыл чемодан. За 10 дней он уже успел убедиться, что они способны изгрызть все, что угодно. Носки, рубашки, шнурки, продетые в туфли. Мистер Ливер вышел из хижины. О фонарь бились мотыльки, но москитов не было. Со дня приезда ему еще ни разу не доводилось увидеть или услышать хотя бы одного. Он сел в круг света, отбрасываемого фонарем, чувствуя, что за ним внимательно следят. Африканцы сидели на корточках около своих хижин и наблюдали за ним. Они проявляли дружелюбие и интерес. Их занимало все, что он делал. «Дорогая моя Эмили», — писал он, «дело, наконец, пошло на лад. Это письмо я отправлю тебе с носильщиком, когда обнаружу Дэвидсона. У меня все прекрасно. Разумеется, здесь все несколько необычно. Береги себя, родная, и не волнуйся. Масса, покупай птичка», — сказал повар мистера Ливера, неожиданно вынырнув между хижинами. В руках у него бился тощий цыпленок. «Ну что ж», — сказал мистер Ливер, — «я ведь дал тебе шиллинг, верно?» «Они не брать. Лесной люди плохой», — ответил повар. «Почему не берут? Деньги хорошие». «Они хотят деньги с королем», — объяснил повар, возвращая шиллинг с изображением королевы Виктории. Мистеру Ливеру пришлось встать, войти в хижину, отыскать ощупью шкатулку с деньгами, перебрать кучу мелочи фунтов на 20. Тут покоя не жди. Он понял это очень быстро. Ему приходилось всячески экономить. Вся поездка была риском, отчаянно его пугавшим. Нанять еще носильщиков, чтобы его несли в гамаке, было ему непосредством. После 7-часового перехода, в конец измученный, он добирался до деревни, название которой не знал. он и тут не мог ни минуты посидеть спокойно. Он должен был здороваться за руку с вождем, подыскивать себе хижину, принимать в подарок пальмовое вино, пить которое не решался, покупать рис и пальмовое масло для носильщиков, раздавать им английскую соль и аспирин, смазывать им ссадины йодом. Они не оставляли его в покое даже на 5 минут, пока он не ложился спать. Но тут начинали возню крысы. Стоило погасить свет, как они скатывались по стенам, словно струи воды, и устраивали скачки между ящиками. «Слишком я стар для этого, слишком стар», — думал мистер Ливер, продолжая водить химическим карандашом по отсыревшей бумаге. «Дэвидсона я надеюсь найти завтра. Если найду, то, вероятно, буду дома почти одновременно с этим письмом. Прошу тебя, родная, не экономь на молоке и портере. А если почувствуешь себя плохо, пригласи врача. Мы с тобой поедем отдохнуть. Тебе так нужно отдохнуть». И, глядя вдаль, туда, где кончались хижины, черные лица, банановые пальмы, и начинался лес, откуда он вышел, и куда снова углубиться завтра, он подумал: на курорте она прекрасно поправится. И снова повторил единственную ложь, на которую он был способен перед Эмили. Ложь утешительную. «Я должен получить не меньше 300 фунтов комиссионных и все то, что здесь потрачу». Однако мистер Ливер не привык продавать горное оборудование в таких местах. 30 лет занимался он этим делом, изъездил вдоль и поперек всю Европу и Соединенные Штаты, но такого еще никогда не видел. Ему слышно было, как в хижине капает вода, просачиваясь через фильтр, и кто-то где-то что-то наигрывает. Он был так подавлен, что не мог подобрать даже самых простых слов. Что-то монотонное, грустное, поверхностное и тихое позванивание пальмовых волокон словно говорило о том, что счастья нет. Но это не так уж важно, ведь все равно ничто на свете не изменится. «Береги себя, Эмили», — снова повторил он. Это было почти единственное, что он был в силах ей написать. Не мог же он рассказать о заброшенных крутых и узких тропках, о змеях, разбегавшихся с тихим шипением, как язычки пламени, о крысах, о пыли, о ногих, изуродованных болезнью телах. Зрелище наготы нестерпимо ему надоело. «Не забывай», — написал он снова. «Вождь!» — шепнул Бой.
«Спроси его, — сказал он Бою, — не проходил ли здесь недавно белый человек? Спроси, не копал ли белый человек ямы?»
«Черт возьми!» — взорвался вдруг мистер Ливер, и пот выступил у него на лысине и на руках. «Спроси его, видел ли он Дэвидсона?»
«Дэвидсона?
А черт, — сказал мистер Ливер, — ведь ты же знаешь, кто это. Белый человек, которого я ищу».
«Белый человек?
А ты как думаешь, зачем я сюда приехал, а?
Белый человек. Еще спрашиваешь?
Ну да, за белым человеком. Не на поправку же я сюда прибыл».
Стоявшая рядом корова стала тереться рогами о стену хижины, потом между ним и вождем протиснулись 2 козы и перевернули миски с нарубленным мясом.
он подумал, если бы это не был последний мой шанс, я бы сдался. Ему было так трудно с ними, и вдруг потянуло к белому человеку. Конечно, не к Дэвидсону. С Дэвидсоном он не осмелился бы говорить об этом, которому он мог бы рассказать, в какое отчаянное положение попал. Несправедливо это, чтобы после 30 лет работы человек вынужден был ходить от двери к двери в поисках заработка. Он был хороший коммивояжер, он многих сделал богатыми, и рекомендации у него отличные, но мир уже совсем не тот, что в дни его молодости. Он не был из породы обтекаемых, отнюдь нет. Уже 10 лет он жил на покое, когда кризис поглотил все его сбережения. И вот мистер Ливер стал ходить взад и вперед по Виктория-стрит, показывая свои рекомендации. Многие знали его, угощали сигаретами, дружески над ним посмеивались за то, что он вздумал снова идти работать. Это в его-то возрасте. Что-то не сидится мне дома. Старый боевой конь, знаете ли. Перебрасывались с ним на ходу шутками, а потом вечером возвращались к себе в Мейденхед в вагоне первого класса. Всю дорогу молчали, подавленные этим напоминанием о старости и нищете, и размышляли о том, что времена теперь тяжелые, и что вот у бедняги должно быть больная жена. Но в одной обшарпанной маленькой конторе близ Лиденхолл-стрит мистеру Ливеру улыбнулось счастье. Именовала себя эта контора машиностроительной фирмой, но состояла всего из 2 комнат. Одной машинистки, девицы с золотыми зубами, и мистера Лукаса, тощего, чахлого субъекта с подергивающимся веком. На протяжении всей беседы это веко подпрыгивало перед глазами мистера Ливера. Никогда еще мистер Ливер не падал так низко. Но мистер Лукас произвел на него впечатление своей благоразумной откровенностью. Он сразу же выложил карты на стол. Денег у него нет, зато есть перспективы. Он заполучил 1 патент. Речь идет о дробилке новой конструкции. Дело прибыльное, но, разумеется, крупные тресты не станут сейчас менять оборудование. Времена тяжелые. Начинать придется там, где затевается новое дело. И вот тут-то, да, именно тут, в жизнь мистера Ливера, вошел и этот вождь, и миски с нарубленным мясом, и назойливое любопытство, и крысы, и жара. «Они называют себя республикой», — сказал мистер Лукас. На этот счет он ничего сообщить не может. Во всяком случае, агенты бельгийской компании сумели пробраться через границу и захватить концессию, золото и алмазы. Он может сообщить мистеру Ливеру строго конфиденциально, что трест сам напуган тем, что ему удалось обнаружить. И вот теперь предприимчивый человек мог бы туда пробраться. Мистеру Лукасу нравилось слово «пробраться». От этого все начинало казаться таинственным и легко исполнимым. И предложить им дробилку новой конструкции. Это сэкономит компании многие тысячи. Когда начнутся разработки, она отвалит жирные комиссионные. И вот
тогда, после столь удачного начала, да, тут они все смогут нажить состояние.
Но разве нельзя договориться обо всем в Европе?
Тик-так, дергалась века мистера Лукаса. У них там целая свора бельгийцев, а все решения принимает человек на месте, англичанин по фамилии Дэвидсон. А кто покроет расходы? В том-то и беда, подхватил мистер Лукас. Мы только начинаем дело. Нам нужен компаньон. У нас нет средств, чтобы послать туда человека. Но если риск вам по душе, комиссионные 20%.
Вождь сказать, извиняй его.
Носильщики уселись на корточках вокруг мисок и стали есть рис, загребая его левой рукой. «Конечно, пожалуйста», — рассеянно ответил мистер Ливер. «Он очень любезен, право же». Он опять уже был далеко от всей этой грязи и темноты. Он снова сидел в ретарианском клубе, завтракал у Стоуна, читал финансовые газеты. Он снова был добрым малым. И всю дорогу от метро до дома он продолжал ощущать дух мужской компании и собственную удаль. А сейчас ему так нужна вся его удаль. Остатки сбережений ушли на поездку. 30-летний опыт позволял ему распознать стоящую вещь с одного взгляда, и насчет новой дробилки у него сомнений не было. Сомневался он в том, удастся ли ему разыскать Дэвидсона. Во-первых, передвигаться приходилось без карты. Путешествовать в этой стране можно было лишь одним способом – записывать названия деревень в надежде, что в селениях, которые встретятся на пути, кто-нибудь поймет, куда ему надо, и сможет указать дорогу.
Вождь сказать, белый человек в лесу, к нему ходить 5 часов.
Вот это уже лучше, ответил мистер Ливер. Наверное, это Дэвидсон. Он ищет золото.
Да, белый человек копать в лесу, искать золото.
Завтра утром мы туда пойдем, сказал мистер Ливер.
Вождь сказал, лучше остаться этот город. Белый человек больна лихорадка.
Какая жалость, сказал мистер Ливер и с радостью подумал. Мне начинает вести. Он нуждается в помощи. Он ни в чем мне не откажет. Как говорит пословица, друзья познаются в беде. Сердце его преисполнилось теплого чувства к Дэвидсону.
Вождь сказать, белый человек мертвый.
Мистер Ливер повернулся к ним спиной и пошел в хижину. Он чуть не смахнул рукавом фонарь. Быстро раздевшись, он сунул одежду в чемодан подальше от тараканов. Тому, что они сказали, он не захотел верить.
Ему не было смысла в это верить.
Если Дэвидсон умер, ему не остается ничего другого, как повернуть обратно. Он истратил больше, чем мог себе позволить. Он конченый человек. Может быть, Эмили смогла бы устроиться у своего брата, подумал он. Но разве можно надеяться, что брат... Он заплакал, но в полумраке хижины слезы легко было принять за капли пота. Мысль о том, что он больше не сможет поддерживать Эмили, была для него невыносима.
Они прожили душа в душу 35 лет, и хотя в свое время ему случалось приволокнуть за какой-нибудь юбкой, ни разу в жизни, ни на одну минуту ему не приходила мысль, что он мог бы быть счастлив в браке с другой женщиной. Несправедливо это, что именно сейчас, когда они состарились и особенно нуждаются друг в друге, все сбережения пошли прахом, им уже не быть вместе. Но Дэвидсон вовсе не умер. С чего ему умирать? Африканцы держатся дружелюбно. Говорят, что местность здесь нездоровая, но пока что он не только не видел, но даже не слышал ни одного москита. Да и вообще от малярии не умирают. Мистер Ливер лежал на койке, мысли его перескакивали с одного на другое, и сон не шел. «Слишком я стар для этой страны», — подумал мистер Ливер. Был уже 11 час, когда ему дали новых носильщиков. Сразу было видно, что ни один из них идти не хочет. Чтобы отыскать Дэвидсона до наступления темноты, надо было идти в палящую полуденную жару. Он надеялся, что вождь как следует растолковал им, куда они идут. Впрочем, как знать? Объясниться с ними не было никакой возможности, и когда они стали спускаться по восточному склону холма, он почувствовал себя так, словно шел в полном одиночестве. Они сразу же углубились в лес. Лес всегда вызывает ощущение первозданности и красоты, живой стихии, но либерийский лес — просто унылый зеленый хаос. Идти приходилось по узкой тропе примерно в фут шириной сквозь бесконечные заросли спутанных лиан, и казалось, что они не растут здесь, а увядают. Вокруг не было никаких признаков жизни, лишь наверху, в невидимом небе, изредка прилетали большие птицы, и крылья их поскрипывали, как несмазанные двери. Никакого просвета, никакого простора для глаз, никакой смены пейзажей. Утомляла не столько жара, сколько надоедливое однообразие. Все время надо было придумывать, о чем бы еще подумать, но даже на мысли об Эмили не удавалось сосредоточиться более 3 минут подряд. Когда тропу пересекал ручей, и мистеру Ливеру приходилось забираться на спину одного из носильщиков, это было приятной переменой, развлечением. Чувства его притупились и не фиксировали ничего, кроме скуки. Однако они зафиксировали явное облегчение, которое он испытал, когда первый носильщик указал ему на прямоугольную яму, выкопанную у самой тропинки. Мистер Ливер понял, этим путем шел Дэвидсон. Он остановился, чтобы взглянуть на яму. Она напоминала могилу, вырытую для человека небольшого роста, но была глубже обычной могилы. Внизу, в футах в 12, чернела вода. Одного вида этой ямы было, пожалуй, недостаточно, чтобы мистер Ливер снова принялся строить планы и подсчитывать возможную прибыль от новой дробилки. Он привык к крупным промышленным концернам, к виду рудничных копров, к дыму заводских труб, длинным рядам закопченных домишек, прижавшихся друг к другу задними стенками, кожаным креслом в конторе, хорошим сигаром, и снова, как тогда в конторе, у мистера Лукаса он почувствовал, до чего низко он пал. Словно ему предстояло заключить коммерческую сделку возле ямки, выкопанной ребенком в заброшенном и заросшем саду. Мысли о процентах потускнели в горячем и влажном воздухе. Он покачал головой. Расстраиваться не стоит. Яма вырыта давно. Было бы вполне разумно предположить, что золотая жила, один конец которой разрабатывался в Нигерии, другой в Сьерра-Леоне, проходит и через Либерию. Даже самые крупные рудники начинаются с обыкновенной ямы. Бельгийская компания, он беседовал с ее директором в Брюсселе, полна уверенности, и ей надо только одно – получить от своего агента на месте подтверждение, что дробилку можно использовать в здешних условиях. Только подпись. Больше мне ничего не нужно, думал он, глядя вниз на черную воду. 5 часов пути, говорил вождь, но прошло уже 6, а они продолжали идти. Мистер Ливер ничего не ел. Ему хотелось сперва добраться до Дэвидсона. Весь день он шел пешком по жаре. Заросли защищали его от прямых лучей солнца, но они не пропускали свежего воздуха, и хотя на редких прогалинах листва сморщилась под палящими лучами, все же казалось, что там прохладнее, чем в тени, потому что дышать там немного легче. В 4 часа жара спала, но мистер Ливер стал бояться, что им не найти Дэвидсона до темноты. Болела нога. Прошлой ночью под ноготь забралась песчаная блоха, и теперь боль была такая, словно кто-то держал у самого пальца зажженную спичку. В 5 часов они набрели на труп африканца. На небольшой расчищенной площадке среди запылившейся зелени мистер Ливер заметил еще одну прямоугольную яму. Он посмотрел вниз и содрогнулся, встретив ответный взгляд мертвых глаз, фосфорически белевших в черной воде. Мистер Ливер почувствовал усталость и дурноту. Пожалуй, он поддался бы соблазну и повернул обратно, если бы можно было вернуться в деревню до темноты. Но теперь оставалось только одно – идти вперед. К счастью, носильщики не заметили трупа. Он дал им знак двигаться дальше и заковылял вслед за ними, спотыкаясь о корни, с трудом преодолевая дурноту. Сняв шлем, он стал им обмахиваться. Его широкое, жирное лицо взмокло и побледнело. Никогда прежде ему не доводилось видеть неприбранное тело. Его родители, обмытые, обряженные, покоились в гробу с закрытыми глазами. Они спали вечным сном, в полном соответствии с надписью на их надгробиях. С наступлением сумерек в лесу появились слабые признаки жизни. В сухих травах, в ломких ветвях обитали живые существа, пусть всего-навсего обезьяны. Их выкрики и лопотанья доносились со всех сторон, но стало уже темно, и разглядеть их было невозможно. Так чувствовал бы себя слепой среди охваченной страхом толпы, которая не в силах объяснить, что ее напугало. Носильщиков тоже охватил страх. Они бежали за прыгающим пламенем фонаря, сгибаясь под 50-фунтовой поклажей, их огромные плоские ступни хлопали по пыли, как сброшенные перчатки. Мистер Ливер напряженно прислушивался, не появятся ли москиты. В эту пору вполне можно было их ожидать, но не слышал ни одного. Наконец, на пригорке, над узким ручейком они обнаружили Дэвидсона. На расчищенной площадке, примерно в 12 квадратных футов, стояла маленькая палатка. Рядом была вырыта еще одна яма. По мере того, как они взбирались вверх по тропинке, перед ними смутно вырисовывались все новые предметы. Ящики из-под провизии, наваленные около палатки, сифон с содовой, фильтр и эмалированный таз. Но нигде ни вспышки света, ни звука. Полотнища палатки не были закреплены, и мистеру Ливеру пришлось допустить, что в конце концов вождь, вероятно, говорил правду. Мистер Ливер взял фонарь и вошел в палатку. На кровати лежал человек. Протянув руку, мистер Ливер потрогал лицо Дэвидсона. И если бы не слабое дыхание, коснувшееся его ладони, он подумал бы, что Дэвидсон мертв. Такая холодная у него была кожа. Он поднес фонарь поближе, и лимонно-желтое лицо сказало ему все, что он хотел знать. Это не пришло ему в голову раньше, когда его бой упомянул о лихорадке. От малярии не умирают, это правда. Но ему вспомнилось странное сообщение, которое он читал в Нью-Йорке в 98 году. В Рио-де-Жанейро отмечена вспышка желтой лихорадки, и 94% всех случаев оказались смертельными. Тогда это ровно ничего ему не говорило, зато теперь говорило многое. Сперва мистер Ливер подумал, что это конец всему, его поездке, его надеждам, его жизни с Эмили. Он ничего не мог сделать для Дэвидсона. Тот лежал без сознания, и временами пульс у него был такой неровный и слабый, что мистеру Ливеру казалось, будто бы он уже мертв. Мистер Ливер положил свои одеяла поверх дэвидсоновских. Тот был такой холодный на ощупь, что у него не было ни малейшего представления, правильно он сделал или же наоборот допустил роковую ошибку. Жизнь Дэвидсона, если он вообще мог еще выжить, уже не зависела ни от мистера Ливера, ни от него самого. Возле палатки носильщики развели костер и варили принесенный ими рис. Мистер Ливер расставил складной стул и сел возле койки. Он решил не спать. Не спать. Так будет правильнее. Открыв портфель, он вынул оттуда неоконченное письмо к Эмили. Он сидел у постели Дэвидсона и пытался писать, но придумать ничего не мог, кроме тех фраз, которые и без того повторял слишком часто. «Береги себя, не забывай покупать молоко и портер». Он заснул над блокнотом, а, проснувшись 2 часа ночи, решил, что Дэвидсон уже умер. Однако он опять ошибся. Ему очень хотелось пить, и он остро почувствовал, как не хватает ему боя. Обычно после каждого перехода бой первым делом разжигал костер и кипятил чайник. К тому времени, когда он расставлял для мистера Ливера складной столик и стул, воду уже можно было пропускать через фильтр. Мистер Ливер нацедил из дэвидсоновского сифона с полчашки содовой. Если бы он должен был заботиться лишь о своем здоровье, то просто спустился бы к ручью, но надо было думать об Эмили. Рядом с койкой стояла пишущая машинка, и у мистера Ливера мелькнула мысль, что в сущности он мог бы уже сейчас написать компании о своей неудаче. Это, пожалуй, помогло бы ему отогнать сон. Спать было как-то неуважительно по отношению к умирающему. Бумагу он нашел под кучкой писем. Дэвидсон напечатал их и подписал, но не успел заклеить конверты. Должно быть, болезнь застала его врасплох. Мистер Ливер подумал, не он ли запихнул в яму труп негра. По-видимому, это был его бой, так как в лагере Дэвидсона ничто не указывало на присутствие слуги. С трудом удерживая на коленях пишущую машинку, мистер Ливер напечатал вверху страницы «Лагерь близ Гре». Ему казалось несправедливым, что он забрался в такую даль, потратил столько денег, вконец подорвал свой старый изношенный организм, и все для того, чтобы неизбежное разорение настигло его здесь, в темной палатке, у постели умирающего, хотя с таким же успехом оно могло настичь его дома, рядом с Эмили, в гостиной с плюшевым гарнитуром. Эта мысль заставила его взбунтоваться. Москит, первый, услышанный им за все эти дни, пронзительно звеня, кружился по палатке. Мистер Ливер бросился на него с диким остервенением. Сейчас он и сам не узнал бы в себе чинного завсегдатая ротарианского клуба. Он потерял все и обрел свободу. Мораль – это то, что позволяет человеку преуспевать и быть счастливым среди своих собратьев. Но мистер Ливер не был преуспевающим и не был счастливым, а единственному его собрату в этой маленькой душной палатке было бы совершенно безразлично, если бы мистер Ливер нарушил принцип «реклама должна быть правдивой» или позарился на имение ближнего своего. Нельзя сохранить привычные понятия, убедившись, что они зависят от географических условий. Величие смерти. Нет в смерти никакого величия. Честность – наилучшая политика. Ему вдруг стало ясно, какая это фальшь. И человек, радостно склонившийся над пишущей машинкой, был уже анархист. И этот анархист не признавал ничего, кроме одной единственной личной привязанности, своей любви к Эмили. Мистер Ливер начал печатать. Изучив возможности, которые сулит применение новой дробилки системы Лукаса, «Я победил!» – подумал он со свирепой радостью. Это письмо будет последним известием, которое компания получит от Дэвидсона. В элегантно обставленной брюссельской конторе младший компаньон вскроет конверт. Он задумчиво постучит по вставным зубам роскошной самопишущей ручкой и пойдет докладывать месье Гольцу. «Принимая во внимание все эти факторы, я рекомендую приобрести...» Они протелеграфируют Лукасу, а что касается Дэвидсона, то впоследствии выяснится, что этот агент компании, пользовавшийся особым ее доверием, умер от желтой лихорадки, причем дату его смерти так и не удастся установить. Сюда направят нового агента, а дробилка на чистом листке. Мистер Ливер тщательно скопировал подпись Дэвидсона. Результат не удовлетворил его, тогда он перевернул оригинал вверх ногами и скопировал его в таком виде, отбрасывая привычное представление о том, как пишутся деловые письма, чтобы больше оно его не смущало. На этот раз получилось лучше, но он все еще не был доволен. После долгих поисков он нашел ручку Дэвидсона и опять начал копировать подпись еще и еще. Он так и уснул за этим занятием. А когда проснулся час спустя, фонарь уже погас, выгорело все масло. Он просидел у постели Дэвидсона до рассвета. Один раз его укусил в лодыжку москит, и он с силой хлопнул себя по укушенному месту, но поздно. Мерзавец улетел с пронзительным писком. Когда рассвело, мистер Ливер увидел, что Дэвидсон мертв. «Ай-яй-яй-яй-яй», — сказал он, — «вот бедняга!» То была словно последняя его дань условности. Мистер Ливер велел двум носильщикам аккуратно засунуть Дэвидсона в вырытую им же яму. Больше он не боялся их, не боялся неудачи, не боялся разлуки с Эмили. Свое письмо к ней он разорвал. Оно уже не выражало его настроения. Такое робкое, полное тайных страхов, и эти надоедливые, умильные фразы: «Береги себя, не забывай покупать молоко и портер». Он может быть дома тогда же, когда придет письмо, и они вместе с Эмили насладятся всем тем, о чем раньше не могли мечтать. Деньги, которые он получит за дробилку, только начало. Теперь его мечты шли уже дальше Истборна. Они простирались до Швейцарии. Он чувствовал, что если даст себе волю, то размечтается и о Ривьере. Как счастлив был мистер Ливер на обратном пути, полагая, что он ведет его к дому. Он отбросил то, что все долгие годы службы сковывало его, обрекало на педантичную порядочность, вечный страх перед всеведущим роком, от которого ничего нельзя скрыть. Теперь он прогнал его, этот страх. Но вы, кто знает много больше, чем мистер Ливер, вы, кому дано проследить путь москита от распухшего мертвого африканца до палатки Дэвидсона и лодыжки мистера Ливера, быть может, вы поверите в Бога, в то, что Бог, в доброте своей снисходя к бренности человеческой, и вправду дал мистеру Ливеру 3 дня полного счастья, избавил его на 3 дня от тяжких вериг, пока он шел обратно сквозь заросли с неуклюжей подделкой в кармане и с желтой лихорадкой в крови. История эта, может быть, укрепила бы и мою веру в доброту вездесущего провидения, если бы она не была поколеблена тем, что я сам увидал в том безжизненном и унылом лесу, где так весело шагает сейчас мистер Ливер, и где невозможно поверить, что в мире есть еще что-то, кроме гибнущей вокруг природы, кроме вянущих лиан. Но, разумеется, о всяком предмете можно иметь двоякое мнение. Это было любимое выражение мистера Ливера, и он нередко его повторял за кружкой пива в Рури или в Лотарингии, продавая горное оборудование.
Вы слушали рассказ английского писателя Грэма Грина «Последний шанс мистера Ливера». Читал Геннадий Бортников.